Илья Яшин у нас, как и было обещано, политик. Илья, привет.
Доброе утро, Саш. Доброе утро твоим зрителям.
Да, значит, год, скоро год, как обменяли, так называемый, я не знаю, я это предпочитаю называть депортировали. Вас депортировали, кого-то, значит, взяли назад. Из России, потому что ничего не спрашивали и все такое. Как ты себя ощущаешь? Потому что в начале это была большая растерянность, как я видел со стороны. И более того, ты часто подчеркивал, что это сделано даже не то, что тебя не спросили, а против твоей воли.
Так и было, но прошел год уже, конечно, я адаптировался и как-то психологически, и эмоционально, и начал себя, ну, как-то осознавать в новой реальности и искать какие-то плюсы. Ну, то есть понятно, что я принципиально оставался в России, для меня было очень важно, и я готов был платить очень высокую цену для того, чтобы оставаться в своей стране, потому что, ну, в моем понимании, российский политик должен быть в России. И российский политик может быть политиком только в России. Но, видимо, это понимали эти люди, которые выдавливали меня последовательно из моей страны. И, ну, вот жизнь так сложилась, что теперь я нахожусь в вынужденной иммиграции. Я это воспринимаю даже, наверное, не как иммиграцию, а как, знаешь, такую командировку затянувшуюся, и непонятно, сколько она еще будет длиться. Ну, конечно, каждый день я просыпаюсь с мыслью о том, что однажды я вернусь домой, и что я буду делать дома, как я буду работать дома. И вместе с моими товарищами, с которыми я работаю сейчас в Берлине, мы так иронично называем себя партией первого рейса. Мы надеемся вернуться в Россию, как только появится возможность, как только откроется хоть какое-то окно возможности.
Вот ты говоришь о том, что политиком можно быть только в России. Значит ли это, что сейчас ты как политик поставлен на паузу, и ты не политик сейчас пока?
Ну, слушай, это, честно говоря, там этими дефинициями там жонглировать можно бесконечно долго. Это такое очень увлекательное упражнение. Кто там политик, кто диссидент. Ну, наверное, справедливо будет сказать, что в целом политика в России сейчас поставлена на паузу, потому что как таковой публичной политики в России сейчас нет. Любая независимая активность пресекается, выжигается там, и так далее. Но, слушай, буду с тобой откровенен. Когда я выходил на трибуну суда и произносил какие-то свои судебно-политические речи, и в суде в России называл там Владимира Путина военным преступником, объяснял, почему я выступаю против войны в Украине, конечно, я ощущал, что вес моего слова выше, потому что я нахожусь в своей стране, я за те слова, которые произносил в суде, платил довольно высокую цену. Сейчас в этом смысле, конечно, мне и психологически, эмоционально сложнее, нужно адаптироваться ко всему происходящему, но я стараюсь искать какие-то формы работы, которые, ну, приносили бы людям пользу, которые давали бы и мне какое-то моральное удовлетворение и не давали бы ощущения, что ты как-то вот, ну, бессмысленно существуешь. Хочется делать что-то полезное, я стараюсь это делать.
Вот ты сказал, что когда откроется какое-то окно возможностей, я хотел сказать, хотел спросить, может ли сейчас нынешняя оппозиция, нынешние политики в изгнании, как угодно можно это называть, может ли она что-то сделать, чтобы приблизить это окно возможностей, или остается только ждать, что произойдет в России?
Ну, самое главное, это, конечно, прекращение войны, это прекращение боевых действий и не дать возможности Путину победить в Украине. Потому что если Путин захватит Украину, если он укрепит таким образом свой режим, то я думаю, что никакое окно возможностей в обозримой перспективе не откроется. Поэтому там все наши усилия, там и мои, и моих соратников, направлены на то, чтобы война закончилась поскорее, чтобы война закончилась справедливо. Поэтому, когда нас спрашивают на разных площадках, европейские политики, западные политики, американские политики, или чиновники, или дипломаты, как помочь демократическому движению России, я всегда использую одну и ту же формулу. Если вы хотите помочь демократическому движению в России, спасите Украину от Путина. Это обязательное условие для того, чтобы у нас появились какие-то шансы на то, чтобы вернуться в Россию, на то, чтобы ее реформировать, на то, чтобы, ну, хоть как-то ее изменить.
Вот в этом смысле один из, ну как принято считать, и как она сама себя называет, лидеров российской оппозиции, Юлия Навальная, тут говорила про Крым, и это вызвало некий общественный резонанс. Дело даже не в том, там, де-факто, де-юре, а в том, что она говорила про людей, которые имеют российские паспорта. Является ли это сложным вопросом для российской оппозиции? Все люди, которые живут на оккупированных ныне территориях, включая Крым, и которые получили или там насильно вручили российские паспорта?
Ну, я могу говорить про себя. Я думаю, что если ты захочешь задать вопрос Юлии Навальной, ты можешь пригласить ее и в эфир поговорить с ней.
Я бы с радостью.
Да, значит, с моей точки зрения, ну, проблемы, конечно, есть, потому что Крым уже под контролем Путина находится много лет, но юридически, конечно, территория, которая была незаконно захвачена путинским режимом, наличие там людей с российскими паспортами является проблемой, но никак не влияет на факт, это украденная территория, все украденное надо вернуть.
А людей? Ну, то есть люди?
Очевидно, что там права людей, очевидно, нужно защищать. Понятно, что там не должно быть никаких там депортаций, не должно быть нарушения прав людей из-за наличия того или иного паспорта. Это проблема, которая должна решаться. Но эта проблема не должна влиять на суть изначально.
Что ты, вот я когда со своими патронами общался, и мы как-то, не знаю, обсуждали то, что можно обсудить с тобой, самый частый вопрос от них, это был, что, ну, они говорили о позиции, давай я спрошу тебя, что ты реально делаешь сейчас? Вот так был поставлен вопрос.
Ну, слушай, я выбрал себе несколько направлений работы. Одно из главных сейчас направлений стало, вот то, чем я занимаюсь каждый день, это общественная приемная. Вообще для меня, честно говоря, стало сюрпризом, что именно это стало главным направлением работы, но на это есть самый большой запрос. Я открыл в Берлине общественную приемную, которая помогает нашим соотечественникам, антивоенным соотечественникам в эмиграции. Мы ведем правовые консультации, готовим документы для судов, помогаем людям с получением убежища, с получением статуса, разъясняем какие-то нюансы законов в тех странах, где люди находятся. Ну, то есть, на самом деле, это что-то вроде депутатской приемной, которая была у меня в Москве, когда я, собственно, был депутатом, только без депутатских полномочий. Я собрал такую неплохую команду людей, которые мне помогают, есть и юристы, там, и другие люди. И мы, ну, тут каждый день ведем эти консультации и помогаем людям в том числе и на политическом уровне. Мы стараемся рассказывать о тех проблемах, с которыми наши соотечественники сталкиваются там, на площадке Европарламента, на площадке ПАСЕ, вот Владимир Кармурза недавно выступал. И я, и мои соратники, мы стараемся представлять интересы наших антивоенных соотечественников и защищать эти интересы. Это вот, собственно, такой, наверное, самый большой кусок работы, который я сейчас делаю. Я продолжаю как политик, как человек, который представляет интересы, собственно, своих единомышленников, отстаивать наши ценности, отстаивать нашу точку зрения, опять же, на политическом уровне. Мне кажется, это очень важно для политика, независимого политика в современном мире, просто говорить правду и называть вещи своими именами. Вот в эпоху постправды напоминать о том, кто начал эту войну, как она должна закончиться, кто является жертвой, кто является агрессором. Ну и, наконец, тоже важное направление работы – это консолидация антивоенного движения по всему миру, консолидация наших соотечественников многочисленных, которые оказались за рубежом. Ты знаешь, и твои зрители наверняка знают, что я провожу достаточно много встреч в разных европейских городах, в первую очередь. И мне кажется, это важно, разговаривать не только с там, активистами, с политиками, но идти к людям и, собственно, разговаривать с людьми напрямую, рассказывать о своей работе, рассказывать о своих планах, отвечать на вопросы. Потому что для меня действительно имеет большое значение вот, сохранять, знаешь, там, почву под ногами и ну, чувствовать, что люди говорят, что люди хотят, и ну, не отрываться, как бы, знаешь, не закрываться в каком-то там кабинете, в каком-то своем пузыре. Поэтому я уже много достаточно встреч провел, и там большие были встречи и в Берлине, и в Париже, и в Вильнюсе, и в Праге. И немецкие города мы объезжали перед последним маршем с Максимом Резником. Я эту работу продолжаю. Вот сейчас у меня 1 августа запланирована большая встреча в Белграде.
О ней еще обязательно поговорим. Я хотел спросить, вот знаешь, когда ты сказал общественное приемное, я первый, кого, конечно, первая ассоциация, это когда Ройзман, у него была общественная приемная, я обожал на эхе слушать, он рассказывал истории, как к нему приходили люди и что там они делали. Ты можешь какую-нибудь историю, ну, там без названия имен, например, какую-нибудь историю из жизни своей общественной приемной рассказать?
Слушай, ну... Я, кстати, тоже с большим интересом читал истории про общественную приемную Ройзмана, и когда открывал еще в Москве такую приемную, я во многом ориентировался на опыт Евгения Вадимовича. Слушай, истории на самом деле довольно типичные. Как правило, люди обращаются с тем, чтобы получить подтверждение, что в случае, если человека вернут в Россию, ему там угрожает опасность. И зачастую приходится с очень большим трудом объяснять судам, объяснять европейским чиновникам, в чем, собственно, проблема. Потому что это же чиновники, они не политики, они не слушают там каждый день какие-то оппозиционные эфиры, и они действительно каких-то вещей не понимают. Ну, то есть вот я там недавно писал так называемый аффидевит, то есть письменные показания, где приходилось судье объяснять, что вот судья сидит в одном там немецком городе, и объясняет человеку, что, знаете, я не понимаю, почему вам что-то грозит. Я открыл вашу конституцию, конституцию вашей страны. И в конституции написано, что у вас там есть свобода слова, что вы можете свободно распространять информацию, что недопустимо преследовать людей по политическим мотивам. Я не понимаю, почему вы мне рассказываете, что если мы примем решение о возвращении вас домой, вам там что-то угрожает. И моя работа заключается в том, чтобы объяснить судьям, объяснить чиновникам, что угрожает человеку, если он выступал против войны, критиковал Путина, там, не знаю, донатил ФБК, там, как-то сотрудничал с Навальным там, и так далее. И зачастую это удивительный разговор, потому что буквально на пальцах приходится рассказывать. Особенно тяжело, конечно, сейчас это делать в Соединенных Штатах, где есть очень консервативные судьи, и где к людям относятся... ну, я не знаю, более брутально. Ну, то есть буквально разлучают семьи. Люди абсолютно легально по программе, которая действовала при Байдене, переходили границу, и их отправляют за решетку, отправляют ребенка в приемную семью, мужа в тюрьму одного штата, жену в тюрьму другого штата. И люди-то ни в чем не виноваты. То есть вся их вина заключается в том, что они не хотели оказаться в тюрьме в России, оказались прям в американской тюрьме. Вот таких историй много, и они достаточно, к сожалению, типичные, но того там не менее болезненно.
А вот ты рассказывал о том, что вы общаетесь с зарубежными политиками, объясняете им, и, значит, вспоминают ваше выступление в Европарламенте, и, в частности, прозвучавшее, ну, там был обмен мнениями, и прозвучало то, что не нужно Европе поддерживать Радио Свободы. Я просто уточнить, ты придерживаешься этой точки зрения, что нужно как бы Радио Свобода и вообще вот западные государственные СМИ в поддержке не нуждаются, а лучше эти деньги, например, переправить на поддержку российской оппозиции или куда-то еще?
Ну, эта речь, кстати, не шла про поддержку российской оппозиции, речь шла о приоритетах. Речь шла о том, что если вы хотите поддерживать независимые СМИ, то в первую очередь надо поддерживать, конечно, российские СМИ, потому что российские СМИ в этом смысле гораздо лучше понимают, как выстраивать отношения с российской аудиторией. Речь не шла о том, чтобы там, закрыть Радио Свободы и так далее. То есть понятно, что все там было истолковано и немного извращено. Речь шла о том, как там, с точки зрения российской оппозиции могут распределяться эти средства. И приоритетом должна быть поддержка тех независимых СМИ, которые сейчас находятся на грани закрытия после некоторых решений американской администрации. Тех СМИ, которые лишились поддержки. Речь шла о том, что в первую очередь, конечно, надо спасти эти СМИ. Пусть небольшие, но очень профессиональные и очень компетентные, которые просто могут исчезнуть.
Просто я почему удивился, потому что мы сами черпаем часто информацию из Радио Свобода, из их региональных редакций, которые работают в России и республиканских таких.
Саш, мне кажется, у тебя явно назрел прям разговор с Юлией Навальной, потому что даешь мне очевидно вопрос на те тезисы, которые она озвучивала. Я там готов на эту тему говорить, но все-таки мне кажется, что как-то ты пытаешься с ней говорить в моем лице.
А как ты думаешь, почему, Илья? Как, есть у тебя ответ на вопрос, почему?
Ну, я думаю, что этот вопрос не ко мне все-таки.
Вот, да. Потому что, к сожалению, Юлия Навальная пока предпочитает иностранные или дружественные средства массовой информации. Ну, это, в общем...
Это не дружественное средство массовой информации.
К ней вопрос. Я думаю, она так не считает, иначе мы давно бы поговорили. Вот что еще хотел спросить. Ты марши упомянул просто. И было два марша в Берлине. Первый был довольно массовый, впечатляющий. Второй был, скажем так, гораздо менее массовый, чем первый. Будут ли в этой ситуации новые?
Не знаю, мы пока не обсуждали. Ну, вряд ли они будут летом, потому что летом в этом смысле такой мертвый сезон. Но марши проводятся, когда есть потребность в таких мероприятиях. И понятно, что мы не могли не позвать людей на улицу в марте, потому что февраль связан с тремя там тяжелыми трагическими датами. Это и годовщина убийства Немцова, и годовщина убийства Навального, и дата начала войны. И поэтому как-то было очевидно, что надо выйти на улицу и выразить свое отношение к этим мрачным датам и выразить свою позицию. Я думаю, что мы вряд ли откажемся от такой формы выражения своей точки зрения. Потому что мне это кажется нормальным. Я вижу, как работает на Западе, в Европе и иранская оппозиция, там, и венесуэльская оппозиция. И периодически выходить на улицу, турецкая оппозиция, выходить на улицу вместе со своими сторонниками и публично демонстрировать свое несогласие, публично заявлять свою позицию – это абсолютно нормальная форма работы. Думаю, что будем продолжать, но по конкретных планов пока нет.
Решили ли вы для себя вопрос с российским триколором? Допустим ли он на ваших мероприятиях?
Да не было никогда такого вопроса. Мы не запрещали никакие флаги. Если люди приходили с триколорами, никто их не выгонял. Если люди приходили с украинскими флагами, они были желанными гостями. Если люди приходили с бело-сине-белыми флагами, они также спокойно могли их нести. Проблема с флагом, мне вообще кажется, искусственной, потому что эти марши, они все-таки не про символы, а про содержание, про суть. Гораздо важнее, чего мы требуем, гораздо важнее, вокруг чего мы объединяемся, а не вокруг, они тоже с какими там флагами кто-то идет.
Про встречу в Белграде. Чего ты ждешь? Там 1000 человек, я так понимаю, ты хочешь собрать. Чего ты ждешь от общения с 1000 жителей Сербии?
Зал большой, действительно рассчитан на 1000, даже больше, чем на 1000 человек, и мы надеемся зал заполнить, потому что Сербия, страна все-таки необычная, во-первых, она очень близкая по менталитету, исторически близкая России, и в Сербии живет очень много наших соотечественников, причем сейчас там живет гораздо больше соотечественников наших взглядов, людей антивоенных взглядов, людей, которые поддерживают оппозицию. Это простой пример. На выборах президента России в 2018 году в посольстве Белграда за Путина проголосовало около 84%. А на последних выборах президента в прошлом году всего 10%. Это, конечно, свидетельствует о том, как изменился среднестатистический портрет россиянина в Сербии. И при этом, несмотря на то, что там много наших единомышленников, в Сербию редко приезжают российские политики. Понятно, почему. Риски, там, отношения администрации Сербии и Кремля довольно тесные. Есть опыт довольно неприятного для нас взаимодействия российских и сербских спецслужб там, и так далее. Поэтому политики редко туда приезжают и не берут на себя риски. А мне кажется, очень важно встречаться с том числе и в такой рискованной ситуации с людьми, потому что мне не хочется, чтобы те наши соотечественники, которые живут в Сербии, как бы оставались вот на обочине тех процессов, которые мы инициируем. А мне хочется с людьми поговорить, мне хочется подробно и как-то вовлеченно людям рассказать о своей работе, мне хочется поделиться планами, мне хочется послушать вопросы, мнения людей, мне хочется ответить на их вопросы. Я хочу, чтобы люди посмотрели на тех, с кем я работаю. Там, Ксения Фадеева приедет, одна из обмененных, бывший координатор штаба Навального в Томске. Максим Резник приедет, там, других людей мы пригласили. Там, вот, возможно, мы сейчас договариваемся, мы тоже практически договорились, Михаил Лобанов из Парижа приедет, один из левых активистов. Ну, то есть, на самом деле, я хочу, чтобы эта встреча была не только моим общением с сторонниками, с единомышленниками. Я хочу, чтобы это был большой такой политический вечер, который и меня как-то зарядит эмоциями, даст мне силы работать дальше, и людей немножко воодушевит, вдохновит, потому что там годовщина обмена — это такая эмоционально сильная история. Я помню прекрасно, какое это вызвало воодушевление год назад, и мне хочется как-то немножечко эти эмоции воодушевить у людей. Поэтому, если вы живете в Белграде или в каком-то другом сербском городе, я вас приглашаю 1 августа присоединиться к нашей встрече. В моих соцсетях, в Телеграм-канале, в Твиттере есть ссылка на сайт, где продаются билеты. Мы на этот раз не собираем личные данные, не просим вас нигде регистрироваться. Достаточно просто купить билет по абсолютно символической цене, 5 евро. И я, кстати, рекомендую делать это побыстрее, потому что центральные места перед сценой уже там практически раскуплены. Не откладывайте на последний момент.
Да, смотрел на схему зала и понял, что поскольку все билеты стоят одинаково, то ты, так сказать, забиваешь, естественно, первые early birds, они сидят, так сказать, выгоднее. Но вот многие как раз обратили внимание, в том числе и не в последнюю очередь с подачи разных информационных ресурсов, с которых мы начали сегодняшний разговор, про платный вход. Я правильно понял, что это не цель собрать 5000 евро таким образом в пределе, да? С организационной точки зрения удобнее.
Да, совершенно верно. То есть, на самом деле, конечно, не коммерческое мероприятие, потому что те деньги, которые мы выручим от продажи билетов, они даже аренду зала не покроют. Это абсолютно символическая цена, и она сделана для того, чтобы людям просто было удобнее попадать на эту встречу. У нас есть опыт предыдущих встреч, когда вход был бесплатный, но для того, чтобы просто там, понимать там, штат мероприятия, организовать как-то проход людей, мы просили людей заполнять там небольшую анкету и регистрироваться для того, чтобы попасть на встречу. Это всегда вызывало очень нервную реакцию. Я понимаю, почему. Люди не хотят оставлять персональные данные, боятся, что куда-то они там могут утечь, кто-то украдет там и так далее. А в Сербии, где все-таки активность российских спецслужб выше, чем там, в странах Западной Европы, например, у людей в этом смысле еще более нервное отношение, и мы просто учли этот фактор, и поэтому вот нашли такую организационную форму. Ну, цена действительно символическая, то есть 5 евро для человека, который желает попасть на это мероприятие, вряд ли станет каким-то барьером.
Да, надеюсь. Спасибо большое. Благодарю Илью Яшина, политика. Спасибо, Илья. Удачной встречи.
Спасибо большое, Саша.
Спасибо. Счастливо. Но я надеюсь, что и с Ильей мы продолжим обсуждение, так сказать, оппозиционного процесса, если вам будет интересно. И Юлию Навальную продолжаем ждать. Ну, могу обновить приглашение, если там у ее пресс-секретаря Киры Ярмаш как-то, может быть, она затерялась или забылась. Всякое бывает. Вот, мы обязательно продолжим работу в этом направлении, если у вас есть вопросы. Если у нас есть вопросы, то обязательно это сделаем. Дорогие друзья, если вас отпугивал процесс приобретения нашего Breakfast VPN, то теперь все стало сильно проще. Просто заходите в Telegram-бот по ссылке в описании к этому ролику и платите обычной картой. Ну, а если что-то не заладится, всегда есть человеческая и человечная техподдержка. Я думаю, не нужно уже объяснять, зачем вам нужен VPN. Ну, а нам каждая такая покупка приносит небольшую, но очень важную поддержку. Спасибо всем, кто уже пользуется Breakfast VPN.